Labas vakaras, ponės ir ponai. Tėma našai sivodnišnė lekcija iš Tukan Michi ili Kalena Dana. 18 glava knygi sudį Sefira Šoftim raskazavėt nam abetam. Kalena Dana, одно iš 12 kalen Izraelio, Маасеф леколя маханот. Колено Дана имело особую миссию в еврейском народе – завершение движения стана Израиля. В простом смысле это означает, что когда по пустыне двигался еврейский народ, то колено Дана было последним, и оно таким образом определенную миссию, определенную задачу, которая ставилась в пустыне, завершало. Это суть колена Дана. Возможно, не случайно последним судьей периоду судей был именно судья Шимшон из колена Дана. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Дана искало себе удел, где бы поселиться, ибо не выпало ему до сего дня удела среди колен Израиля. А именно колено Дана ищет себе некую новую территорию. В чем здесь проблема? Изначально, согласно разделению земли Израиля между коленами, после ее завоевания в дни Иешуа, надел колена Дана находился между наследием колена Иуды и землями филистимлян. То есть та территория, которая находится к юго-востоку от Бейт-Шемеша и до сектора самого Приморья, то есть от Газы до почти Тель-Авива, это был надел колена Дана. А именно филистимляне проживали узкой полоской возле моря от сектора Газа до Тель-Авива, в то время как колено Иуды находилось в Иудейских горах, а между Иудейскими горами в низменности и вот практически до самого моря находилось колено Дана. И тогда не очень понятно, что означает, что они искали себе земли, поскольку вроде как земли у них вполне определенные были. Говорит Малбим, колено Дана искало себе другое место в земле Израиля, ибо не смогло освободить свой надел от эморейцев, и земли, предназначенные их колену, оказались за чертой оседлости. Они не смогли освободить эти земли, плюс в условиях такого врага, как филистимляне, колено Дана искало себе некую альтернативную землю. Разведчики колена Дана. «И послали сыны Дановы из своего семейства 5 человек, из всей среды своей мужей храбрых, из Цоры и Штауля, чтобы осмотреть землю, вызнать ее, и сказали им, пойдите и разведайте землю. И пришли они на гору Ефраима, к дому Михи, и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос юноши левита, и зашли туда, и сказали ему, кто тебя привел сюда, и что ты здесь делаешь, и зачем ты здесь? И сказал он им, то-то и то-то сделал для меня Миха, он нанял меня, и стал я у него священником. И сказали они ему, просим, спроси Бога, Бога с большой буквой, то есть они спрашивали Бога Израиля, через, естественно, Трофим, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем. И сказал им священник, идите с миром, перед Господом путь ваш, в который вы идете. И левит дал им хороший ответ на тему того, что когда они пойдут разведывать землю Израиля, то найдут для себя весьма неплохой надел. Разведчики колена Дана разыскивали альтернативную территорию и воспользовались гостеприимством Михи. Как мы знаем, Миха славился своим гостеприимством. И посмотрим, как колено Дана воздаст Михе добром за его гостеприимство. Говорит Мидраш, суть их расспросов левита объяснялось недоумением в том, что заставило левита за вполне скромное вознаграждение настолько отойти от религиозных стандартов своего деда Моше Рабейну. Они тоже понимали, что идея истукана, идея Трофим и Эфода, нагрудника, по всей видимости, является определенным отходом в сторону от иудаизма, и поэтому они расспрашивали левита, типа того, как с тобой, старина, такое могло произойти за вполне умеренную плату. Но Ецер работал, злое начало работало, и народ однозначно жаждал Трофим, поэтому и попросили левита погадать на Трофим об успехе их поиска. И левит дал им ответ о том, что их ждет большой успех. И пошли эти 5 человек и пришли в Лаиш, и увидели народ, который в нем живет беспечно, подобный цидонянам, спокойный и беспечный, и не было никого в той стране, владеющего властью, который мог бы обидеть людей чем-нибудь. Жили они вдали от сидонян, и дела не было у них с человеком. Был некий самодостаточный город, где жили самодостаточные кананские люди, и никого не трогали. И пришли они, разведчики, к братьям своим в Цору и Штаоль, и сказали им: «Братья, что скажете вы?» И сказали они: «Встанем и поднимемся на них, ибо видели мы землю эту, и вот она очень хороша. Что же вы бездействуете? Не ленитесь же, пойдите прийти и овладеть землей этой. Когда пойдете вы, то придете к народу беспечному, а земля-то обширна, ведь Бог передал ее в руки наши». То есть на основании каких-то причин разведчики пришли к умозаключению, что это та самая земля, которая предназначена колену Дана. Не просто, что это хорошая земля, что эта земля предназначена колену Дана. Это такое место, где нет недостатка ни в чем, что на земле. И отправились оттуда из Цоры и Штаоля 600 мужчин из семейства Данова, перепоясанных воинским оружием. И пошли они и стали станом в Кириат-Яарим, в Иудее, поэтому и называют то место Махане-Дан до сего дня. Оно за Кириат-Яаримом. Оттуда перешли они горы Ефраима и дошли до дома Михи. И говорили те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаиш, и сказали братьям своим: «Знаете ли вы, что в этих домах эфод, и трофим, и истукан, и литой кумир? А теперь же знаете, что вам следует делать». И зашли они туда и вошли в дом юноши Левита, в дом Михи, и спросили его о благополучии. А 600 человек из сынов Дановых, перепоясанных воинским оружием, стояли у входа в ворота. И поднялись 5 человек, ходивших осматривать землю, вошли туда, взяли истукан и эфод, и трофим, и литой кумир. Священник же стоял у входа в ворота 600 человек, перепоясанными воинским оружием. А те вошли в дом Михи и взяли истукан с эфодом, и трофим, и литой кумир. И сказал им священник: «Что вы делаете?» И сказали они ему: «Молчи, положи руку свою на уста свои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Разве тебе лучше быть священником в доме одного человека, чем быть священником в колене и семействе Израилевом?» То есть что происходит? Колено Дана увидело, что трофим и истукан весьма качественные, хорошо работают для предсказания будущего, заложенного в настоящее, и решили это дело конфисковать. Ну и левиту предложили повышение по службе, что теперь он будет работать на колено, вместо того, чтобы быть частным священником и частного человека. И возрадовалось сердце священника, и взял он эфод, и трофим, и истукан, и пошел среди народа. И повернули они, и пошли, и выставили детей, и скот, и все имущество впереди себя. Когда они удалились от дома Михи, люди из домов соседних с домом Михи сбежались и догнали сынов Дана. И кричали сынам Дана, и обратились те, и сказали Михе: «Что тебе, что вы сбежались?» И сказал он: «Богов моих, которых я сделал, и священника вы забрали и ушли, что же еще у меня осталось?» Как говорят комментаторы, Миха говорит, что все, что у меня было, вы забрали. То есть Миха как бы этим жил. Никакого другого имущества колено Дана у него не взял. Взяло только религиозное имущество. «Как же говорите мне, что тебе?» И сказали ему сыны Дановы: «Не повышай голоса своего при нас, а то нападут на вас люди разъяренные, и ты погубишь себя и семейство свое». И пошли сыны Дановы путем своим, а Миха, видя, что они сильнее его, повернул назад и возвратился в дом свой. Они же взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пришли в Лаиш к народу спокойному и беспечному, и перебили их острием меча, а город сожгли огнем. И некому было спасать, потому что был вдали от Сидона, и не было у них дел ни с кем, жители Лаиша. Колено Дана конфисковало религиозные аксессуары капища Михи. Они пришли к выводу, что истуканы и трофим оказались качественными и вполне пригодными для их колена, колена Дана, который имеет особую задачу в еврейском народе – «Маасеф леколь маханот». И отстроили они город этот и поселились в нем, и нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, родившегося у Израиля. Но Лаиш было имя города этого первоначально. И поставили сыны Данова у себя тот истукан, и Йонатан, сын Гершома, сын Минаше, самые сыновья его, были священниками в колене Дановом до дня изгнания из этой земли. Здесь приводится имя левита: Йонатан бен Гершом бен Минаше, но буква Нуна на написано выше, то есть Бен Моше, внук Моше Рабейну был у них священником. И поставили у себя истукан Михи, который он сделал, и стоял он во все дни пребывания Дома Божия в Шило. 18 глава рассказывает о колене Дана. Лаиш – город колена Дана. Где находился Лаиш, который был захвачен коленом Дана и переименован в город Дан? На самом севере Израиля, у подножия горы Хермон. Сказано в Талмуде, в трактате Брахот, «Ама Рав Ицхак Лаиш зу Памиес». Сказал Рав Ицхак, Лаиш – это Памиес, что на современном арабском языке называется. Памиес – это некое название, которое дали арабы. Просто у арабов есть проблема, они не произносят букву «Б». Поэтому у них есть буква «П» вместо буквы «Б». А что это с точки зрения того, как называется сегодня в Израиле? Это Баниес. Кто-то, может быть, видел источники Баниес, которые из пещеры, горы Хермон, красивые водопады, большое количество воды, тающие снега Хермона попадают в полости в горе Хермон и дальше через эту пещеру выходят, и там образуется река. Природные условия и пейзаж горы Хермон колену Дана явно понравились. Была ли это единственная причина их выбора, что им просто понравилось это место, север Израиля, не так жарко, гора Хермон, источник воды, или какие-то другие причины здесь тоже были? Мидраш. Река Ярден получила свое название в связи с коленом Дана. Как то сказано, Ярден Юред Мидан. Что такое Ярден? Это то, что спускается с территории колена Дана. При этом название реки Ярден мы с вами увидели впервые задолго до того, как колено Дана оказалось в земле Израиля. Зачастую мы находим, что какие-то географические места, какие-то понятия возникают раньше по причине более поздних событий, которые произойдут. Сказано в Талмуде Бава Баса, «Омер Рав Йехуда, омер Рав, Ярден Юред Мимарат Памиас». Сказал Рав Йехуда, сказал Рав, река Ярден, она начинает свое течение из пещеры Памиас, как раз там и был построен город Дан. Вопрос, чему хочет научить нас Талмуд, говоря о том, что река Ярден имеет свое начало от пещеры Памиас? Ведь, как мы с вами до сих пор знаем, Талмуд не является географическим справочником и не является неким учебником по культуре и истории древних народов. Когда Талмуд мне говорит о том, что Ярден начинает свое течение от пещеры Памиас, он, видимо, хочет мне сказать что-то, имеющее какое-то духовное значение. Хидушей Агадот. «Ведавар зе маре, шееш ле Ярден мадрега эльона». «Шеколь давар шееш бо мадрега эльюна юцем и маком неста». И это, а именно то, что река Ярден начинает свое течение из пещеры Памиас, пришло меня чему-то научить, что у Ярдена, у реки Ярден есть особая ступень значимости, что каждая вещь, у которой есть высокое значение, выходит из места сокрытого. То есть только грубые и второстепенные вещи, они обычно раскрыты, и они кричат и вопят о себе. Вещи утонченные, они обычно скрыты. Поэтому река Ярден из подножия горы Хермон выходит из пещеры. Видимо, не случайно воды реки Ярден остановили свое течение, пропуская бы на Исраэль, вышедших из Египта в священную землю. Ярден – это некая река, которая обладает определенным знанием, и определенной способностью, в частности, остановить течение своих вод, то, что шести дней творения было ей предписано в рамках исполнения воли Бога. Остановиться, пропуская сыновей Израиля, это было частью ее миссии, и река с легкостью с ней справилась. На каком основании колено Дана пришло к выводу, что Лаиш подходящий для них надел? Что такое Лаиш? Это лев. Что такое лев? Символ колена Дана. Как то в благословении колену Дана сказано «Дан гурарье изанек мин габашан» – «Дан львенок, который вырвется из Башана», то есть река Ярден, именно в том месте Памиас, там сосредоточена вся энергия, это водопады, где стремительно падает вода, которая выходит из этой пещеры. Сегодня это одно из излюбленных мест для посещения в Израиле туристами. Соответственно, город, который там был построен, имел название Лаиш. А Лаиш – это лев, символ колена Дана. Безусловно, это не была единственная причина Бесод Гейньян в тайне этого вопроса. В книге Йошуа, где говорится о разделении земли Израиля, написано так. «Ва яце гвуль бней дан мигем, ва ялу бней дан велахаму им лешем, ва илкидота, ва якота лефихерев, ва иршуота ва ешвуба, ва икрылу лелешем дан кешем дан авигем». И вышла граница колена Дана выше их возможности, как бы. То есть колено Дана не смогло захватить свою землю от эморейцев, которые там проживали. Мы говорили, где? Между коленом Иудой и филистимлянами. Ваялубные Даны поднялись, сыновья Дана, и воевали с неким городом, который называется Лешем. И захватили его, и побили жителей мечом, и унаследовали его, и поселились в нем, и провозгласили название городу Лешем Дан по имени Дана, отца их. А именно, в книге Йошуа Лаиш называется Лешем. Что такое Лешем? Лешем – это Яхонт. Что такое Яхонт? Яхонт – камень колена Дана в нагруднике Каин Гадоля. У Каин Гадоля был эфод, был нагрудник, был хошен. И в нем было 12 камней, соответствующих 12 коленам. Тот камень, который соответствовал колену Дана, был Яхонт, который называется Лешем. Поэтому здесь и написано, что колено Дана захватило город, который назывался Лешем. То есть, еще раз, у нас в книге Судей упомянуто название города Лаиш, львенок, а в книге Йошуа, которая описывает, обратите внимание, тот период, когда начиналась вся история захвата земли Израиля, что является лишним подтверждением того, что эти события произошли в самом начале периода Судей, а не в самом конце, когда умер Шимшон и не было царя в Израиле. Почему этот город называется Лешем? Говорит Раши. Лаиш, город Лаиш, львенок. Убесефер Йошуа куре шма Лешем. А в книге Йошуа этот город называется Лешем, Яхонт. Альшем шемацушам эвен тува шешма Лешем. Виигайта аляхошен лешеведан. Ваядуше бемед енахалатан. А именно, когда пришли туда разведчики, что они нашли? Они нашли там драгоценный камень Лешем, нашли Яхонт. И это тот камень, который соответствовал колену Дана на нагруднике Каэн Гадоля. И знали они, отсюда поняли они, что это действительно их наследие. То есть, когда пришли разведчики в город Львенок, что есть символ колена Дана, и нашли там Лешем, Яхонт, то они пришли к умозаключению, что, видимо, не случайно этот надел относятся к ним, особенно когда река Ярден, Яреддан, которая спускается из колена Дана, начинает там течение своих вод. Колено Дана имело особую миссию в Израиле, Маасеф леколь маханот, завершение движения стана Израиля. Что эта концепция означает? Сюда Цион. Дан некра Маасеф, Дан называется собирающим, альшум шегалху беахруна вераю маасфим кольга никшалим. Потому что шли они последними. Действительно, колено Дана, оно зачастую появляется последним в нашей истории. И они подбирали всех претерпевших преткновения. То есть те люди, которые отбивались от своих колен в пути, который был в пустыне, где не ступала прежде нога человека, там колено Дана собирало тех, кто претерпел преткновение. То есть у них была какая-то особая миссия. Абарбанель. Маасев леколя маханот, лехазека нехлашим. Собирающий все лагеря, весь стан, для того, чтобы укрепить ослабленных. Сказано в книге Зогар. Концепция Маасев шельдан, концепция собирающих дан, коренится в тайне божественного имени Адон, а именно божественное имя Адона, суть его то, что Всевышний является хозяином на этой земле. То есть колено Дана имеет какую-то особую задачу сделать Бога хозяином этой земли. Шлашный лохот абрит. Шевидан хаю мэрим умизарзим. Колено Дана пробуждало и приводило человека в некое состояние движения. То есть оно обладало определенным духовным потенциалом и определенной духовной задачей. Колено Дана захватило Лаиш от тихого и беззаботного народа язычников и основало там свой город. До сего дня в верхней части Баниаса хорошо сохранились развалины города и языческого капища канаанцев, высеченные в горе Хермон. И особое колено Дана оказалось в особом месте, исток реки Ярден. Многие комментаторы отмечают, что успех военной кампании Дана тоже имел в виду пророк Даниэль, сказав свои слова: «Леха ашем ацдака велану боше тапаним» – «Тебе, Всевышний, справедливость, милость, а нам стыд лица нашего». Что слова пророка Даниэля касались этого успеха военной кампании тоже. Каким образом, говорит Малбим: «Рагам шелакху гапесель гицлиху бамилхамтам». Несмотря на то, что взяли они идола, был успех у них в войне. Что это означает? Колено взяло идола себе, и под флагом этого идола пошло на войну и победило. Что это означает? Тогда началось образование вторичной реальности, скрывающей Бога в этом мире. То есть колено Дана начинает скрывать Бога на святой земле. Говорит пророк Исаия: «Вегая бамахшах маасейгем». «И было во тьме поступков их». Комментаторы относят слова пророка Исаия к колену Дана, идолу которого они использовали, которым они оперировали. «Вегая бамахшах маасейгем». «И было во тьме деяний их». Седер ха-Дорот описывает корень проблемы периода судей. И перед этой пещерой, перед той пещерой, из которой вытекает река Ярден, Песель Миха, истукан Михи, которого держало колено Дана. Мидраш Раба. Шевет Дан гихшихет гаулам бовадазараша асайравам. Колено Дана затемнило, привело к тьме этот мир от авадызары, от идолов, которых сделал Яровам. Речь идет про Яровама бен Невата, который будет первым царем Северного Израильского царства и который поместит двух золотых тельцов, одного где? Где?
В Дане.
Одного в Дане, а другого в Дане второго. А первого где? В столице Северного царства.
Шамран.
Первая столица Северного царства была Бейтель. Там жил Яровам бен Неват. Путь золотым тельцам Яровама в Дан проложил истукан Михи. Возле Дана, как сказано в Торе, ослабла рука нашего праотца Авраама. А именно, место, где в будущем колено Дана поместит золотого тельца, оказалось преткновением перед нашим праотцем Авраамом, как то написано в книге Берешит в 14 главе. «Ваишма Авраам ки нишба ахив, ваерек эс ханихав еледей бейто, шмо наасар ушло шмот ваирдов аддан». И услышал Авраам, что попал в плен брат его, имеется в виду его племянник Лот, когда Северное царство взяли его в плен, и он мобилизовал учеников своих, 318 человек, и преследовал их до Дана. Опять обратите внимание, речь идет о периоде Авраама, когда у Авраама еще не было ребенка. Тем не менее, уже дается название Дана, а Дан, он сын Якова. Яков был внуком Авраама, то есть некое название Дан у нас уже фигурирует. Итак, Авраам Авину был в состоянии преследовать своего врага до Дана. Опять обратите внимание, что слово «ваирдов» и преследовал, написано без необходимой, с точки зрения грамматики, из-за которой буквы «вав». То есть «ирдов» должно быть «вав» в конце, «вердов». Здесь было написано без «вава», то есть преследование Авраама было слабым. То есть что-то мешало Аврааму, точнее, что-то начало мешать Аврааму преследовать его с полной силой, как это было в начале преследования. Дойдя до Дана, его преследование ослабло. Это следует, в частности, и из языка Торы. Ослабла рука Авраама. Талмуд в трактате Санхедрин. «Ваирдов от Дан, и он преследовал врага до Дана. Ома Раби Йоханан, киван шибау тот садик от Дан, ташаш кухо». Сказал Раби Йоханан, когда пришел этот праведник к Дану, ослабла сила его. Почему? Раб Нейбанав, шатидим лавода водозара бедан, шенемар ваясамед грейхад бебейтель, врейхад натан бедан. Он увидел потомков, своих потомков, которые в дальнейшем поместят идола в Дане, как то сказано, и поместил одного в Бейтеле, а одного поместил в Дане. То есть, придя к тому месту, где в дальнейшем будет источник сбоя для еврейского народа, у Авраама ослабла его рука. Это на тему видения духовности нашим праотцем Авраамом. Соответственно, если мы его потомки, то в какой-то мере какая-то доля этого видения должна попасть и к нам тоже. Клиякар. Лефихах ло радавки и маддан. Поэтому Авраам не обладал возможностью преследовать своего врага, иначе как Додана. Вышам не сталкаха шхина, а там покинуло его божественное присутствие. Беавур гаэгель из-за тельца, шатидим лахамид бедан, который в дальнейшем будет помещен в Дан. То есть для Авраама оказалось преткновением, кто? Колено Дана, суть которого спасти других, оказавшихся в преткновении. Видение пророка Ирмиягу. Колено Дана упомянуто в пророческом видении пророка Ирмиягу в контексте разрушения Иерусалимского храма. Восьмая глава пророка Ирмиягу. «Мидан нишма нахарат сусав, от Дана слышен храп коней его». Храп коней Навуходнецар, не в том смысле, что они заснули от усталости, а в том смысле, что они... Что делали? Демонстрировали свою силу и мощь. Откуда слышался этот храп? Где Навуходнецар получил свою силу? В Дане. То есть Навуходнецар, как только доходит до Дана, там он получает те необходимые элементы силы, чтобы захватить и разрушить Иерусалимский храм. Талмуд трактате Санхедрин. Вафото раша лонит габера чей гелы дан, шенеймар мидан нишман нахарат сусав. И также этот нечестивец, Навуходнецар, не оказался он силен, не получил он всех необходимых сил, пока не дошел до Дана, как то сказано, от Дана слышен храп коней его. Итак, этот идол истукан Михи продолжал стоять на территории колена Дана, возле источника реки Ярден, «Адьем глодга арец» до дня изгнания из этой земли, как то написано в конце 18 главы. «И поставили сыны Дана у себя тот истукан, и Йонатан бен Гершом бен Минаше, самые сыновья его были священниками в колене Дановом, до дня изгнания из этой земли, и поставили у себя истукан Михи, который он сделал, и стоял он во все дни пребывания Дома Божия в Шило». То есть весь исторический период до изгнания из земли истукан эффективно использовался. Ну и Трофим вместе с ним, естественно. Возникает вопрос, что это за время изгнания из этой земли, о каком изгнании идет речь. Есть несколько точек зрения комментаторов, когда перестали использовать этого идола. Колено Дана эффективно использует истукан Михи, препятствуя пребыванию шхины в Израиле до изгнания со святой земли. Говорит Ральбаг, «Вейтахен ше галтага арец гаги беймей явин мелех кнаан, ше барху лагем шевет дан ваавру левера ярден к моша амра двора, дан лама ягуро ниот». Говорит Ральбаг, что возможно, что изгнание с этой земли, речь идет о периоде войны царя Явина, царя Канаана, когда колено Дана убежало за реку Ярден, не присоединившись к войне кого? К войне пророчицы Дворы против Явина, царя Харошет Агоим. А именно, как говорит Двора в своей песне, «Дан, лама ягура нее, Дан, почему живешь ты на кораблях?» И там в этой лекции о песне «Двор» мы с вами говорили, что речь идет о том, что колено Дана на своих кораблях свое имущество перевозило в Трансиорданию за границы какой реки? Реки Ярден. Говорит Радак, «Гуга йом шегала гаарон валав неймар, вейтош мишкан шело, вейтен Лышвиузовы тифартобы яца. Радак говорит, что речь идет о самом конце периода судей. До самого конца периода судей колено Дана использовало истукана, а именно пока не произошло изгнание Ковчега Завета, когда филистимляне пленили Ковчег Завета в дни с самого начала пророка Шмуэля, после смерти Шимшона. Как то сказано, и был оставлен Мишкан Шило, и было оставлено святилище в Шило. Вейтен лышвиузо, и дал Бог пленителю силу, вейтифарто, и краса его оказалась в руке врага. Раши говорит еще больше, бемей Санхерив, бегалута решена, что речь идет о периоде Санхерива во время изгнания, когда были изгнаны 10 колен. До самого конца царства Израиля получается, что колено Дана оперировало истуканом. Седер улам, адше галашеви Дану песель миха ему. До тех пор, пока не было изгнано колено Дана и песель миха с ним. То есть колено Дана, попав в изгнание, с собой взяло контрабанду, взяло истукан михи. В результате пропали навсегда, так что сегодня нет среди нас потомков тех, кто были изгнаны. Еще раз, колено Дана частично сохранилось, поскольку все колена из Северного царства переходили в Южные, и поэтому сегодня среди нас есть представители всех 12 колен, хотя большая часть нас это колено Иудея и Беньямина намного меньше, но больше, чем все остальные колена. Все левиты с нами и понемногу от всех остальных колен, поэтому какое-то количество колена Дана здесь есть, потому что еврейский народ, если среди нас не будет представителей всех колен, мы свою миссию осуществить не можем, ибо каждое колено имеет свою задачу. Каково было влияние истукана Михи в период царства Израиля? Рама Мипану. Ахарейши рухзак Шмуэль Арамати Навины Иман Лахашем, вегиимид Малахим Кширим Бе Исраэль, лога яны ивад Пислошель Михаэл Бе Хабе. После того, как Шмуэль Арамати, Шмуэль из Раматаим Цуфим, стал известен как верный пророк Бога и помазал, восстановил достойных царей в Израиле, не служили идолу Михи иначе, как в состоянии сокрытия. Состояние сокрытия – это не означает, что была тайная организация людей, которые истуканом Михи занимались. Это означает, что истукан Михи, он продолжал, хоть он и находился вне закона, он продолжал оказывать влияние на людей и привлекать людей за собой в некое состояние, которое называется вторичная реальность. То есть истукан Михи, хотя он был выведен за рамки закона, он продолжал свое влияние. Колено Дана однозначно не справилось со своей задачей в Израиле. Маасеф леколя маханот. В чем был корень сбоя? Вилинский гаон в книге Коль Ильяху о колене Дана говорит следующие слова, комментируя Шират Аям, песню о рассечении моря. Если мы прочтем с вами песню о рассечении моря, то мы видим там два, на первый взгляд, очень похожих стиха. А именно книга Шмот, 14 глава, 22 и 29 стих. На первый взгляд они говорят абсолютно одно и то же. Написано так. «Ваявоу бне Исраэль бетога ям ваебаша, вагамаем лагем хумами именаму мисмалам». Первый стих. «И вошли сыновья Израиля в море по суше, и вода им стеной справа от них и слева от них». И второй стих говорит «Убне Исраэль галху баебаша». «И сыновья Израиля пошли по суше, бетохаям, внутри моря, верамаем лагем хумами именаму мисмалам, и вода у них стеной справа и слева». На первый взгляд, два совершенно одинаковых стиха. В них практически нет разницы, тогда непонятно, зачем в одной короткой песне «Рассечение моря», что является песней номер один в нашей истории, зачем писать два раза один и тот же стих. Оказывается, у него есть в двух местах есть некая разница. А именно, чуть-чуть разный порядок слов, и по-разному написано слово «хома», слово «стена». Один раз написано с вавом, другой раз без. И мы уже в прошлой лекции с вами учили, что хума с вавом означает, что это мощная стена, не подвергнута никакому воздействию. А хума без вава – это стена, которую бьют волны, так что она вот-вот готова обрушиться. И она стоит из последних сил. И об этом было сказано, что «Леха Ашем Ацдака, Вулану Боша Тапаним», что «Тебе Бог милосердие, нам стыд лица». Теперь Вильнский Гаон дает следующее объяснение. Что первый раз, когда стена была мощной, написано так. И пошли бы на Исраэль бетогаям баебаша, что народ был уже внутри моря, но еще был баебаша, еще часть народа была на суше. Какая часть народа на суше? Колено Дана. Потому что колено Дана идет последним. Тогда воды стояли хома прочной стеной. Второй стих говорит, что когда вошли в сушу, которая внутри моря, то есть и колено Дана там тоже оказалось, то вот тогда стена ослабла, и она стала хома без вава, она стала уже подвергнута тем процессам турбулентности, что волны, как говорит пророк Захария, захлестывали эту стену и хотели обрушить ее на людей. То есть до того, как колено Дана вошло в море, воды стояли сильно и прочно. Когда колено Дана тоже оказывается внутри моря, стена хочет обрушиться. Почему? Мидраш говорит, что колено Дана тоже несло некий потенциал истукана через море. То есть Миха нес, и колено Дана тоже несло некую готовность пойти за этим истуканом и литым кумиром. Все время царства Израиля колено Дана втайне развивало учение Михи, используя конфискованные у него материалы. И говорит Малбим, от глот гарец до изгнания из земли, до дней Санхерива, изгнавшего 10 колен, ибо Миха воспитал служителей быкам из числа своих потомков. То есть, кто служил Яроваму бен Невату, этим золотым быкам, золотым тельцам? Потомки Михи. А именно, все левиты и каены отказались принять участие в этой альтернативной религиозной службе. Все покинули свою недвижимость, оставили свои дома, все пришли в Иудею. Нужно были какие-то служители. И написано, из числа народа Яровам бен Неват назначил священников. Из числа какого народа? Неват – это Миха, это папа Яровама. Из числа своих братьев, из числа своих родственников и потомков Михи. Назначает он служителей тельца. Как сложилась судьба Михи, который так много смог в Танахе натворить? В заслугу Гмилут Хасидим, в заслугу своего милосердия, он прожил особо долгую жизнь и очень много увидел. В период царства, какая у него была задача в период царства? Кем он был в период царства? Он был лжепророком. Те лжепророки, о которых идет речь, Миха среди них, и не последний там был, не последний из них. Миха фигурирует в книге царей как старый пророк, который своим лжепророчеством привел к смерти пророка Идо. Мы учили с вами в лекции про Яровама бен Невата о том, что когда Яровам бен Неват построил в Бейтель альтернативный храм Иерусалимскому храму и поместил там золотого тельца и построил жертвенник, и объявил торжественное открытие жертвенника, то из Иудеи пришел пророк, которого звали Идо, и произнес слова о том, что этот жертвенник расколется, и что царя ждут большие неприятности, если он не сделает тшуву и не откажется от этого дела. И в результате царь показывает на пророка Идо рукой и говорит, арестуйте его, и рука у него засыхает. И обращается он к пророку Иду, что тот помолился за него, чтобы рука вернулась к нему, и написано, и выздоровела рука его, и стала как прежде. А именно рука у него выздоровела, и он продолжал дальше свою деятельность по жертвоприношению на этом жертвеннике. То есть был не очень обучаемый. Где был при этом Миха, его папа? Написано, что он на открытие не пошел. С точки зрения Михи это было слишком много. И он был у себя дома. И когда он узнал, что приходил такой пророк, то он послал за ним и предложил к себе пойти закусить. Миха славился своим гостеприимством. А пророку было откровение о том, что не ешь и не пей в городе этом. И он пошел за Михой. И возникает вопрос, почему мы это с вами изучали там? И ответ был такой, что у пророка Идо было сомнение. Запрет на еду и питье в Бейтеле был дан навсегда, или он был дан только, пока он не завершит свою миссию. А он уже завершил свою миссию, вышел из Бейтеля, его догнал Миха и возвращает назад. И тогда он подумал, что если пророк ему с уверенностью говорит, опять же, какой пророк? Тот пророк, который не пошел на празднование открытия этого капища, говорит ему, что приди и закуси у меня, то все будет нормально. В результате, когда пророк возвращается, то лев растерзал его и стоял и охранял пророка Идо. Так что люди об этом рассказывали, и дошло это до Михи. И он подошел ко льву и похоронил пророка Идо в своей могиле. То есть Миха действительно был хорошим человеком. И тогда ему открылся Бог, который первый раз открылся ему, сказав ему, что он сделал. И тогда Миха понял о том, что до сих пор он находился в состоянии лжепророчества. То есть он был пророком, но он был лжепророком. Он видел искаженную картину мира. Истукан и Трофим заслоняли ему ясное видение мира, но он был пророком. Лжепророк – это не шарлатан, это человек, который видит картину мира, но видит ее искаженно. Миха фигурирует у нас дальше в книге царей. Миха пережил многих царей Израиля, умер и испытал частное воскрешение из мертвых, связанное ни много ни мало с пророком Илишей, который был в самом, почти в самом конце периода царей Северного царства. А именно книга царей 2, 13 глава, говорит нам следующее. «И умер Илиша, и похоронили его». То есть Илиша умер, он был похоронен, и после смерти Илиша начинаются у Израиля неприятности. «И отряды моавитян приходили в страну при наступлении года, и было хоронили одного человека, и увидели такой отряд». То есть пошли хоронить кого? Хоронить Миху. Он, наконец, умер. И в это время наступают моавитяне, потому что заслуги пророка Илиши уже не в состоянии были спасти Израиль. И бросили они того человека в гробницу Илиши. То есть не могли его донести до выкопанной для него могилы. Бросили куда попало, чтобы убегать. Это была гробница Илиши. И при падении своем коснулся тот человек костей Илиши. И ожил, и встал на ноги свои. И побежал за похоронной командой. И сказано, после этого и жил он, и имел сыновей и дочерей. Это Миха, который славился своим гостеприимством, славился своим милосердием, который был же пророком, который через море нес истукан. «Эн мелах бе Исраэль, иш яшар бейнав ясе». Нет царя в Израиле, каждый делает то, что прямо в глазах его. И, по всей видимости, не будет преувеличением сказать, что Миха определил направление развития еврейской истории на Святой Земле. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Первый вопрос, что значит, что Дан не смог освободить? Разве не все колена вместе освобождали землю?
Было очень по-разному. Какие-то колена освобождали сами, первым пошло колено Юды. Колено Дана не смогло освободить, как то написано в книге Иегошуа о том, что существенная часть земли оказалась неосвобожденной. И по причине того, что не хватило у нас сил, и по причине того, что Всевышний сказал, что не буду я полностью освобождать для вас землю Израиля, иначе приумножатся животные хищные на этой земле, и будет еще хуже, плюс оставил их в качестве испытания. Колено Дана было последним, поэтому их территория не была освобождена полностью.
Можно ли в оправдании колена сказать, что они, увидев внука Моше Рабейну, поняли, что это не так плохо? То, что здесь происходит.
Из того, что приводил нам Малбим, когда они увидели Левита, то суть их расспросов была, почему он настолько отдалился от стандартов своего деда. То есть им было понятно, что это нечто достаточно модернизированное и реформированное в определенном аспекте воззрения на Бога. Но еще раз, народ жаждал Трофима, и они спросили, успешен ли будет их путь. И когда увидели, что Трофим Миха умеет производить качественные, то они их конфисковали.
Разве на Ямсуфе не было 12 проходов по проходу для каждого колена?
Есть такой комментарий, и некоторые комментаторы задают в связи с этим кушью и дают на это ответ.
После рассказа про Миху становится непонятным милосердие по отношению к тем, кто умер, кто находится в смертельной опасности, спасать нам их или не спасать. Моше Рабейну одного такого спас, и он лет 600-800 лет прожил, и вроде был хорошим человеком, вроде служил Богу Израиля, но в то же время привнес такое искривление в народ.
Каждый раз, когда перед нами возникает вопрос о том, что сделать по отношению к какому человеку, то мы должны исходить из того, что Тора является тем источником, который говорит, что нам нужно делать. И она, в частности, отмечает о том, что мы должны спасать жизнь, оказывать милосердие по отношению к каждому человеку. А расчеты, они являются расчетами Бога. Безусловно, там, где у нас есть возможность выбора, или есть ограничения посредством, или в каких-то других вопросах, мы должны предпочесть спасение или помощь, или оказание добра по отношению к тем людям, которые с нашей точки зрения, с точки зрения того, что видят наши глаза, живут более осмысленной, духовной и правильной жизнью. Тем не менее, заповедь говорит нам о том, что мы должны спасать людей и приносить жизнь и добро в этот мир, а не быть секирой и не наказывать всех, кто с нашей точки зрения наказание ему положено. Там, где есть преступление и есть бейдин, который может принять правильное решение, было предупреждение свидетелей и прочее, есть возможность наказания человека согласно закону земного суда бейдина. Тем не менее, все заповеди нам говорят о том, что мы должны не ждать смерти нечестивого, а привести к его излечению, к его исправлению.
Но тогда в этом случае сказано, что через праведников приходит доброта в мир, через злодея приходит зло в мир. Но ведь наши глаза не всегда могут адекватно воспринять добро это или зло. И история с Пинхасом это показывает. Он вроде совершил убийство, но он совершил убийство из ревности к Богу.
Наши глаза показывают нам зачастую то, что сказано в Шма Исраэль, что нам не надо следовать за своими глазами. А Тора нам говорит о том, какие добрые дела мы, да, должны совершать в этом мире, и тогда нечестивец, увидев то добро, которое мы в мир приносим, он исправится и изменит свои пути. Если не изменится, то это не наш расчет. Бог сам решит, что в такой ситуации сделать.